Сейчас я хотел бы продолжить размышления о целях церкви. Если вы помните, мы уже говорили о тех целях, которые стояли перед первой церковью. И мы говорили о свидетельстве, о том, что первая церковь, она благовествовала, она проповедовала Иисуса Христа. Мы видим, что Петр проповедует первый день, и 3000 людей обращаются к Богу. Мы видим, что после гонения рассеявшиеся благовествовали. И мы отмечали тогда три ключевых слова, которые обозначают миссию. Это миссию Иисуса Христа, миссию апостолов, миссию, нашу миссию. Это первое слово, это свидетельство, когда мы свидетельствуем о том, каким образом Бог изменил нашу жизнь. Мы, когда мы рассказываем о той встрече с Иисусом Христом, которая поменяла направление нашей жизни. Мы бегали раньше за грехом, но встретив Иисуса Христа, мы стали убегать от греха, да, и получили силу от Бога противостоять искушениям. И второй момент – это дело Божие. То есть каждому из нас дана определенная цель, определенная миссия от Бога. Да? У него есть замысел для каждой жизни. И Господь хочет, чтобы мы исполнили этот замысел. Помните, когда возникла проблема о том, что нужно было проповедовать, но препятствовали. И Гамалиил, помните, он сказал такие известные слова: если это дело от человеков, оно не устоит, а если это дело Божье, то вы не можете противостоять. И вот цель и задача как раз церкви, каждого из нас отдельности, совершать то дело Божие, которое Бог поручил нам. А каждому он поручает. У него нету там бездарных детей, да? Господь призывает каждого на определенное служение. И третий момент – возвещение, собственно говоря, Евангелия Иисуса Христа. То, что Иисус Христос умер и воскрес третий день по Писанию для оправдания нашего. И то, что Он грядет, и Он стучится в каждую дверь. И вот эту весть благую мы должны донести до окружающих людей, рассказать о Иисусе Христе. Кстати, в свете вот этого закона, как раз он побуждает нас к личному благовестию. Если раньше обычно бабушки что делали? Приходите в церковь, вам там братья расскажут, как вот верить надо, да? Вот. Сейчас так не скажешь, потому что это штраф наложит очень большой. Вот. Это будет считаться как миссионерская деятельность. Но если мы говорим о Христе, говорим о своем свидетельстве, о том, что Бог совершил в моей жизни, то это закреплено Конституцией, и мы можем говорить, и когда, может быть, органы правопорядка подойдут к нам, да, мы можем сказать, мы делимся своими убеждениями. Мы, кто вас послал? Господь послал, мы сами, Бог нас послал, мы идем и говорим. Мы делимся своими убеждениями. Это закреплено в Конституции, и это ничего нет права какого-то нарушения, да. Поэтому этот закон даже побуждает нас к личному благовестию, к личному свидетельству, чтобы мы говорили людям о Христе, призывали их прежде всего не в церковь, а в Богу, чтобы они пришли в первую очередь к Богу, покаялись и обратились. Итак, вот эта первая цель, мы несколько недель назад рассуждали об этом. И сегодня мне хотелось бы, в основу мы клали, положили стих из Деяний святых апостолов во 2 главе, 42 стихе мы читаем. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. И вот мне бы хотелось сегодня положить, порассуждать о молитве. То есть мы видим, что первая церковь, она пребывала в молитве. Казалось бы, очень банальная истина, нужно молиться, да? Когда мы приходим и говорим, у нас вот такие-такие проблемы, ну что мы говорим? Давай молиться, да? Ну молись. Но мы иногда недооцениваем той роли молитвы в жизни церкви. Если мы посмотрим, то молитва буквально пронизывает, вот если мы читаем книгу «Деяния апостолов», церкви постоянно молились. Перед днем Пятидесятницы мы читаем в первой главе, 14 стихе, «Все они единодушно пребывали в молитве и молении, и с некоторыми женами, и Марией, и Матерью Иисуса, и братьями Его». Мы видим, что первая церковь, она пребывает, вот это собрание верующих, они пребывали в молитве, да? И опять же, вторая глава, первый стих мы читаем. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». То есть, было единодушие. Откуда оно появилось, это единодушие? Единодушие это проявлялось в молитве, потому что они пребывали в молитве. И это, помните, Христос сказал, что если двое или трое согласятся, то есть вот это единодушие в них было, они согласились, и они пребывали в молитве. И в этот момент на них сходит Дух Святой. Да? И вот это благословение Божие. Очень важно, что когда церковь молится, Дух Святой начинает действовать. Очень важно, чтобы у нас были какие-то молитвенные общения. Да? Хотя вот парадокс, что молитвенные собрания, они не пользуются большим посещаемостью. То есть, люди мало приходят на молитвенные собрания. Им кажется, что молитва – это что-то скучное и неинтересное. Но мы должны помнить, что через молитву Бог совершает великие дела. Мы видим, что Павел и Иоанн шли в храм, когда? Час молитвы. Мы видим, что когда, где присутствует молитва, Бог начинает действовать. Мы видим, что происходит там, да? Когда в этом молитвенном настроении, молитвенном общении с Богом пребывали, да? Павел, Иоанн, что происходит? Они встречают этого нуждающегося человека, который сидел у дверей храма. И они исцеляют, Господь исцеляет через апостолов, и уже через это происходит благовестие. Множество людей уверовало через это. Нужно сказать, что величайшие пробуждения, они начинаются именно с молитвы. Господь побуждает народ Божий молиться. Мы читаем в книге Паралипоменон такие слова, слова Господа. «И смирится народ мой, и будут молиться». И тогда Господь благословляет свой народ. Когда церковь молится, Бог начинает действовать. Если мы не молимся, да, мы просто по названию христиане. Мы приходим, да, мы приходим в церковь, мы говорим, что мы христиане, мы что-то можем доказывать, какие-то истины библейские, да. Но эти слова не будут иметь силы. Для того, чтобы наши слова приобретали силу, необходима молитва. Молитесь друг за друга. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Этих повелений в Библии очень много, которые побуждают нас к молитве. Помните, первая церковь, когда столкнулась с угрозами со стороны власти религиозной тогда, да? Что делает церковь? Когда им запрещали говорить об Иисусе Христе, и у них подошел страх, они понимали, что нужно говорить Слово Божие. С другой стороны, за это могли последовать определенные репрессии со стороны религиозной власти. Что они делают? Церковь возвысила голос к Богу. Они молятся Богу. И они получают силу для свидетельства. Да? Мы видим, что поколебалось место по молитве их. И стали говорить Слово Божие с дерзновением. Вот это дерзновение мы получаем в молитве, когда мы молимся и вопием к Богу. Да? Когда мы встречаем препятствия на пути распространения Евангелия. Когда нам мешают распространять Евангелие, важно молиться. И когда мы молимся, то Господь дает вот эту смелость, это дерзновение. Это не дерзость, это дерзновение, уверенность, с которой мы возвещаем благую весть. Опять же, Петра, помните, при Ирод воздвигает гонение на церковь, и Петр попадает в темницу. И мы опять же читаем, чем занимается церковь в это время. Церковь усердно молилась за Петра. Усердно молилась. И удивительно, Бог отвечает даже больше, чем они ожидали. Да? Они не поверили, когда Петр стоял около ворот. Они даже представить не могли, что Бог освобождает Петра из темницы. Вот иногда мы, когда молимся, результаты превосходят наши ожидания, потому что Бог, Он слышит молитвы церкви. И Он желает, чтобы мы обращались к Нему. Молитва показывает, что мы нуждаемся в Нем. Да, когда человек не молится, он как бы самодостаточный. Да? Иисус Христос говорит такой церкви: ты не холоден, не горячий, я богат, разбогател, да? ни в чем не имею нужды. Человек, который вот так говорит, он как бы не нуждается в молитве. О чем молиться? Все есть. Слава Богу, может быть, он благодарит Бога, да, но вот эта нужда в Боге, может быть, уже не такая сильная, когда человек находится в какой-то нужде. И вот заметьте, когда у нас какие-то трудности, мы сразу начинаем к Богу вопиять. И в этом даже есть определенное благо, определенных трудностей, да, которые мы встречаем в нашей жизни. Когда нам трудно, мы начинаем больше молиться, больше взывать к Богу. Вспомните также, когда возник вопрос об избрании 12 апостола. Тоже мы читаем, они, помолившись, избрали, да? Деяния апостолов, 1 глава, 14 стих. То есть мы видим, что в церкви, в первой церкви, молитва занимала основополагающее, то есть очень важное значение имела. И даже когда вставал вопрос, пойти куда, на служение, да, мы видим, что они постились, молились, они служили Господу, и в молитве Бог открывает свою волю. Вы помните, Павел и Сила были направлены, и Варнава, были направлены на служение. Каким образом? Когда они молились. Когда они молились, искали волю Божию, Господь открывает. Мы иногда спрашиваем: Господи, а какова Твоя воля? Но чтобы познать волю Божию, понять ее, да, в частности, какое служение я должен нести в церкви, да, необходимо пребывать в молитве, в Его Слове. И Господь направляет, да? И здесь важно услышать Его голос и проявить послушание, когда Господь что-то поручает нам. Мы видим, что когда Павел своими соратниками идет вот по тому направлению, которому Господь указал, мы видим, что почти там две главы пишутся о удивительных делах Божьих. Бог благословляет их. И в одном городе Павел и Сила попадают в сложную ситуацию. Они проповедуют. И помните, там служанка шла за Павлом и кричала: «Си, рабы Бога Всевышнего возвещают нам путь спасения». Эта служанка была одержима духом нечистым. И так продолжалось долгое время. И Павел, вознегодовав, он запретил этому духу. А эта женщина доставляла большой доход ее господам. И когда они увидели, что доход иссяк, они обвинили Павла и Силу. И они попадают в темницу. И что делает Павел и Сила в темнице? Они молятся, они Бога прославляют. Вот секрет силы, секрет радости и благодарения, когда наше сердце исполнено благодарностью Богу. Когда мы молимся, когда мы находимся в этом тесном общении с Богом, то сердце наше переполняется радостью. Мы иногда спрашиваем, а почему нет радости? Мне одна сестра подошла и спрашивает, ну вот вроде все хорошо, но вот я радости не имею в сердце. Представляете, все обстоятельства хорошие, она имеет все, у нее все есть, да, но нету радости. Почему? Наверняка где-то вот эта молитвенная жизнь нарушена. Потому что когда мы молимся, когда мы пребываем в Иисусе Христе, то радость Божия наполняет наше сердце. Его мир, который превыше всякого ума, соблюдает нас в Иисусе Христе. Почему же церковь так много молилась? Кто во главе церкви стоит? Вы знаете, я иногда спрашиваю, меня спрашивают, а кто у вас там самый главный? Вот, в церкви стоит, я говорю, Иисус Христос. Вот. Нет, но все-таки кто у вас там главный? То есть хотят узнать, кто из людей там, думают, какой-нибудь там с Америки дядя сидит, всем управляет. Вот, но глава церкви Иисус Христос, да? И пример для церкви это Иисус Христос. И если мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа, то Его же, Он, будучи Сыном Божиим, и находясь здесь в теле, мы видим, как много Иисус Христос молится. Он, встав рано, весьма рано, Он молился. Когда нужно было избрать апостолов, Он провел в молитве всю ночь. Мы видим Иисуса Христа постоянно молящимся, обращающимся к Своему Небесному Отцу. Секрет Его силы был в том, что Он действительно имел вот эту неразрывную связь с Богом, Отцом. Мы видим, когда в Гефсимане, когда предстоит этот сложнейший выбор, Он молится, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, но как ты хочешь. В молитве происходит этот выбор, когда мы выбираем волю Божью. И мы видим, Иисус Христос действительно является для нас примером молитвы. Он молится даже на кресте, испытывая величайшие страдания, величайшую боль. Он молится за этих людей, которые распинали Его. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Он молится, Он обращается к Своему Небесному Отцу. Даже в тот момент, когда Он почувствовал оставленность Богом Отцом, Он обращается к Своему Небесному Отцу. «Отче, для чего Ты меня оставил?» Иисус Христос дал нам этот пример молитвы. Даже когда нам кажется, что все рушится, что Бог нас покинул, Библия говорит, нужно молиться, нужно обращаться к Богу. Иисус привел пример вдову бедную, да, что должна всегда молиться и не унывать. Уныние, оно когда приходит? Когда мы видим, когда все плохо, да, мы включаем телевизор, и там все плохо, там война, везде убивают, мы видим, как нас очень плохо вокруг, да. В нашей жизни может быть что-то не так, какие-то трудности, и может прийти вот это уныние, это депрессия, но Библия указывает выход из этой ситуации. Молиться. Молиться, молиться Богу, да. И эта молитва, она должна быть непрестанна. Мы прочитали о том, что церковь пребывала постоянно в этом. Она постоянно пребывала в молитвах. Должно быть постоянство. Не просто один раз, вы знаете, когда человек, вот все хорошо, он не молится, и он живет, как ему хочется. Да? Встречается с какой-то трудностью, Господи, помоги. Господь помогает. И дальше все хорошо, и человек дальше не молится. Может быть, наша молитва уже не так часто, не так постоянно, как раньше, когда мы только обратились к Богу. Но сегодня Господь призывает нас к тому, чтобы мы постоянно, непрестанно молились. Всякую молитву молитесь Духом во всякое время. В посланиях Ефесян, в 6 главе, мы об этом читаем. Очень важно, чтобы мы молились постоянно, молились в Духе. Да? Не просто это набор слов. Некоторые считают, что это молитва, просто сказать какую-то заученную молитву. Но апостол Павел четко говорит, что молитва должна происходить в Духе. То есть, это когда наш Дух соединяется с Духом Божиим. Когда мы исполняемся Духом Святым. И Библия говорит, мы не знаем о том, что молиться. К нам иногда приходят и говорят, помолитесь за нас. Но мы, может быть, первый, второй раз видим этого человека, да? И он, конечно, может быть, расскажет о своих обстоятельствах, но полной картины мы не знаем. И Библия говорит, что мы не знаем о том, как молиться. Но кто нас направляет? Но Дух Святой, который живущий в нас, Он кладет то направление, в котором нам молиться. Он помогает нам молиться правильно. Именно Господь направляет нашу молитву. И Библия говорит, непрестанно молитесь. Эта молитва, это не значит, что 24 часа в сутки человек должен на коленях стоять, да? Молитва, это, наверное, молитвенное все-таки состояние, когда мы в молитвенном таком настроении пребываем, да? Можно, может быть, это сравнить вот такую иллюстрацию, когда ребенок играет в комнате, но он знает, что родители рядом. Они как бы, этот ребенок в присутствии родителей находится, да? Любой момент, когда какая-то сложность, ребенок может закричать, и папа или мама придет на помощь. И вот пребывать в этом присутствии Божьем, пребывать вот в этом молитвенном настроении, Господь призывает нас, непрестанно молитесь. И также Библия говорит о том, о чем нужно молиться, да? Возносить молитвы необходимо за всех людей. Ну, за кого мы в первую очередь молимся? За близких, ну, я вот заметил везде почти, да? За друзей, за близких, все. Но Библия говорит, что наши молитвы должны возноситься за всех людей. Ой, мне этот человек не нравится, я за него не молиться не буду. Некоторые говорят, а что я буду молиться за него? Это все, уже его ничего не исправит, он уже, так сказать, и крест ставит на человеке. Но Библия так не говорит, что вот за этих молитесь, а за этих не молитесь. Писание говорит, молитесь, совершайте молитвы за всех людей. Бог, Он всемогущ, Он может любого человека изменить. Ему нет ничего невозможного. Мы, может быть, сами никогда не изменим, да? Вы знаете, что если мы будем пытаться изменить другого человека, у нас ничего не получится. Единственная возможность изменить человека – это молиться об этом человеке. Господь совершает тогда работу свою по молитве. Итак, Библия очень много говорит о том, что необходимо молиться. Известный тезис, да, что много молитвы, много силы. Мало молитвы, мало силы. Еще не звучит этот вопрос. Насколько мы пребываем в молитве? Насколько мы прибегаем к молитве? Да? Или мы, может быть, бежим, когда нам трудно, к друзьям там или еще кому-то, обращаемся, да, что за помощью. Вы должны понять, что лучше всего поможет Господь. Потому что Он знает каждую нашу нужду. И очень важно, даже в самом малом, да, я уже, наверное, говорил, что одна бабушка говорила, что она благословение просила, чтобы газ зажечь только, спичка. Вы представляете, ну что это? Некоторые подумают, зачем об этом молиться, да? Зачем, некоторые говорят, зачем Бога беспокоить? Вот по таким мелочам. Но поверьте, что для Бога мелочей нет. Его сердце радуется, когда мы нуждаемся в Нем и обращаемся к Нему. Вот. И особенно если церковь собирается, это большую силу имеет молитва церкви. Когда мы молимся как церковь вместе, то и мне очень радует, что у нас есть такая часть, когда мы можем возносить свои нужды. Вот, когда мы говорим о своих каких-то переживаниях, и вся церковь может поддержать нас в молитве. Это великое благословение, братья и сестры. Итак, вот это еще одно направление, которое Библия показывает нам, в каком направлении церковь должна двигаться. Церковь должна быть молящейся. Мы должны молиться. Может быть, это через телефон, как так, я знаю, такая практика раньше была, не знаю, сейчас, по-моему, уже нету. Когда у кого-то какая-то нужда, он одному звонит, второй звонит еще, третьему, четвертому, пятому. И так вся церковь начинает молиться за одну нужду. Если она есть в нашей церкви, может быть, слава Богу, я что-то сейчас не слышал, что такое есть. Может быть, между, вот опять же, отдельными людьми, но как, вот, как церкви, так, мне, по-моему, нету такого, да, у нас практики. Когда мы звоним, мы знаем, кому позвонить, например, там Леша, например, позвонили и сказали, Леша, есть такая нужда, давай, вот, надо помолиться, чтобы позвони там еще. И Леша там обзванивает еще кому-то, и все присоединяются к этой молитве. Ну да, если очень сильно очень прижмет, надо, да, конечно. Вот. Ну, я думаю, что это должна быть постоянно такая практика, да, чтобы мы как-то... И это нас сплочает, да, когда мы знаем нужды друг друга, когда мы молимся друг за друга, и Господь начинает действовать. Пусть Господь благословит нас быть молящейся церковью и лично каждый из нас, чтобы имел это постоянное общение с Богом. Ибо в этом благословение для нас будет, да? Потому что Господь, Он дает силы, дает, и начинает действовать, когда мы молимся, когда мы обращаемся к Нему, когда мы нуждаемся в Нем. Пусть Господь благословит нас в этом.